Мы сегодня поговорим о стартах. Мы должны разобрать последнюю часть Кадиша. И Рабейну Ури Вайсблюм обращает наше внимание на то, что в Кадише есть 8 слов. 8 слов, которые называются... Вот, давайте посмотрим. Откройте, пожалуйста, все сидурим. Откройте сидурим ваши, у кого есть. И посмотрите. Вот есть после Лаулам Лунмел Мая Катувкаха. Идбарах, Виштабах, Витпар, Витрума, Витнасе, Витадар, Витале, Виталал, Шмелику Чабриху. Да? Идбарах, будет благословлено. Иштабах, прославлено или восхвалено. Витпар, это от слова пер, великолепие. Витромам, вознесено ввысь. Витнасе, тоже еще один синоним слова вознесение. Витгадар, синоним слова прекрасный и великолепный. Витале, поднимется. Витгалал, тоже есть. Шевах вегалель, тоже это синоним слова восхваления. То есть есть 8 слов, которые выражают прославление, все в будущем времени, да? Идбарах, Ивиштабах, Витпар, Витрумам, Витнасе, Витадар, Витале, Виталал, Шмелику, Чабериху. 8 слов прославления в будущем. То есть Идгадаль возвеличится, и Виткадаш осветится, и вот Иштабах, Витпар, Витрумам, все в той же самой форме. 8 слов синонимов прославления, восхваления и благословления. Сэна. Имя Всевышнего, Шмей, имя Декут Шебриху, святого благословенного. И дальше. Лейла Минколь Берхоса Вишерос. Выше, чем любое благословение, песнь, восхваление, утешение, говоримые в мире, и скажем аминь. Вот об этом говорит здесь Тур и обращает наше внимание в следующий момент. Значит, нужно ли говорить «вейтхалол»? То есть, в принципе, по идее, говорит Тур так. Слово последнее «вейтхалол», «вейсхалель», мы это говорим, «вейсхалол», от слова «халель». Это слово произноситься не должно, говорит Тур. Почему? Почему должно быть 7, а не 8? Говорит, потому что, говорит Тур, у нас есть 7 небес. Должно быть 7 швахим, то есть 7 восхвалений. Почему? Потому что у нас есть 7 небес. Так? Есть Зайн Реки. Что это такое? И с чем это называется? Едят, как бы, скажем так. Мы отмят объясним. Безрат Ашем. С другой стороны, Вильнский Гаон пишет, что если, поскольку написано выше, чем все благословения, то есть должно быть все выше. Можно сказать это имя Вейзгалель? Так. И... Теперь... А, Вильнский Гаон говорит наоборот, что, так сказать, поскольку все должно быть выше всего, нет смысла говорить Вейзгалель, потому что выше нет. Он говорит, но... Да, приводит на... Но те, кто, да, у кого да принято говорить Вейзгалель, Сумхил Матиса Бексовим. Написано, что мимила идбарах, со слова идбарах ешь зайн ты вот чем имбет от йод. То есть со слова идбарах есть 8 слов и 42 буквы. То есть без слова идбарах, поскольку слово идбарах, оно напротив 8 уровня небес. Еще несколько минут мы объясним, так сказать, что это за уровень небес, но просто я хочу вам зачитать то, что здесь написано у Рав Вайсблюма. Да? Значит, еще раз. Убираем слово «идбарах», и со словом, значит, «иштабах», «витпар», «витрума», «витнасе», «витадар», «витале», «виталол». Получается 7 слов и 42 буквы. Вот. Это 7 и 42 – это буквально, так сказать, суперзначимые числа, которые у нас есть. Сейчас мы без радости их чуть-чуть поясним, насколько успеем до конца сегодняшнего урока. Вот. И Итак, значит, есть 42 буквы и 7 слов. И это напротив 42-буквенного имени Всевышнего. Кроме этого, есть 7 букв ВАВ. Да, смотрите, да. Идбарах, и дальше Вейштабах. То есть вот это вот Идбарах, а потом дальше Вейштабах. Появляется ВАВ, союз ВАВ. Но эта буква ВАВ это 6, да? 7 слов, начинающихся с буквы ВАВ. Хотя это и союз, да? В иврите этот соединительный союз И, он пишется вместе со словом, в отличие от русского языка, когда союзы пишутся отдельно от слова. В иврите этот вавахибур пишется вместе со словом, поэтому виштабах, витпар, витрумам. Это 6 букв, 6 слов, начинающихся с буквы ВАВ, и их 7 слов. 7 слов, начинающихся с буквы ВАВ, ты тоже получается 42. Окей. И поэтому получается так. Есть Идбарах, это как бы отдельное слово, да? В котором, давайте посчитаем, что меня заинтересовало, сколько сейчас в нем букв. Одну секунду. В нем 1, 2, 3, 4, 5 букв. 5 букв. Чтобы Идбарах, то мне не подходит. Хорошо. У меня просто возникла какая-то идея. Не подойдет нам под дальше. Вот. И поэтому вот это слово «Итхалол», оно получается седьмое с буквой «Вав», да? И поэтому это те, которые, да, считают не как «Тур» и не как «Вильнюсский Гаон», что да, это нужно писать, а за это понятно, да? Теперь в слове в «Ейшмей Раба», там тоже есть 7 слов. «Ей» — раз, «Шмей» — два, «Раба» — три, «Меварах» — четыре, «Леолам» — пять, Лоулмей 6, Олмайо 7. Тоже 7 слов. Почему? Мишумш, это прославление, оно тоже соответствует 7 уровням. Более того, это прославление, оно охватывает весь Кадур-Арец, весь земной шар, который разделен на 7 земель. То есть есть некое деление на 7 земель, которое есть на земном шаре, говорит Вайсблюм. Получается так, 5 континентов, да? 5, наверное, континентов. Вопрос, так сказать, если... Что там за 7? Что за 7 земель? Надо понять. То какие там 7 земель? Он здесь не проясняет, Рав Вайсблюм. Так вот, в Ейшмей Раба 7 слов – это одно прославление, поскольку Земля, вся Земля, весь Кадур-Арец, планета Земля – это единое целое. Но вот в этом Идбарах Виштабах, там напротив 7 уровней небес, и каждый уровень небес – он уровень самостоятельный, отдельный. И поэтому там есть отдельные слова. То есть вот здесь вот Ейшмей Раба это единое, это прославляет напротив земли, а Идбарах Виштабах Витпара, это там либо 7, либо 8, сейчас вот мы, еще несколько минут объясним, почему 7, что такое 7, что такое 8, и это на каждую, как бы, на каждый уровень небес есть свое отдельное слово. Вот. И поэтому есть буква ВАВ, каждому слову присоединенное, поскольку как бы они соединяются как бы такими союзами этими, да? Да, то есть как бы это такие цепочки соединений. Вот. Он говорит, без вот этого слова «Витхалол» не получается 42, получается только 41, поскольку не хватает одной буквы. Но Вильнинский Гаон считает, как Тур, что не нужно говорить «Витхалол», «Выходит зот, еш мембетот йод вэзайн вавин митборох». Но Вильнинский Гаон все равно считает. То есть как бы он как-то по-другому это высчитывает, но он считает, что есть 42 буквы и 6 букв вав со словом Идбарах без слова Идхалаль, мипнейши бетиват вейтромам, поскольку Вильнинский гигаон в слове вейтромам, там есть 2 буквы вав. О! Вейтромам вознесется на высоту, там есть будут 2 буквы вав. Вав в начале и вав в середине. То есть можно не писать вейтромам вав, вейсроймо можно поставить там хойлом, а тут стоит буква вав цельная, да? Поэтому говорит, Равайзбрум заканчивает, так сказать, это объяснение Кадиша. Говорит, теперь мы видим, почему Кадиш говорится на арамейском языке, чтобы ангелы не завидовали нам, поскольку, смотрите, какие великие миры спрятаны в этом прославлении, которое называется Кадиш. Окей, а вот эта вот идея, что в Кадише, по всем мнениям, это вопрос только, как это скомбинировать, но по всем мнениям есть намек на 7 небес и на число 42. Теперь давайте попробуем разобрать, что это за 7 небес и что это за число 42. Во-первых, где мы находим число 42? Еще. Да? Где мы находим еще число 42? А у нас есть 42 масаот, да? 42, как это называть, масаот, ну, движений по пустыне, которое было у еврейского народа. 42. Вот, это глава Масей, там есть 42, 42 поездки, или как это сказать, маса, не знаю, как это перевести на русский язык, точно. Окей, это теперь есть знаменитое высказывание. Я видел, что его приводят от имени Бальшемтова, и слышал, что его приводят от имени Вильнинского гаона. То есть это еще раз подтверждает, что нет двух разных Тор, есть одна и та же Тора. Так вот, есть высказывание, что каждый еврей и весь еврейский народ проходит 42. 42 как бы станции или 42 похода в своей жизни, 42 уровня, 42 ступени своего духовного развития. Каждое место, так сказать, которое здесь написано в главе Масей, оно, все это число 42, это не просто какое-то число, это 42 уровня, 42 стадии, 42 ступени, которые человек, каждый еврейский народ в общности проходит. Да? И проходит каждый в своей жизни, и проходит весь еврейский народ за всю свою историю, пройдет, и еврейский народ прошел это в пустыне. То есть, как бы, вот это такая, ну, это повторяется, как бы, все время, что есть, как мешкан, например, это проекция человека, проекция мира, проекция великого, как бы, того образа, который видели пророки, да, и про который говорится, что этот образ находится на троне в книге Иезекииль. Это не выражение, это не сам Всевышний, это просто некое одеяние, которое Всевышний хочет нам показать. Но вот это вот, как бы, все вот эти проекции, они все в мешкане, да, они все в человеке, они все повторяются, и то же самое здесь, как бы, точно так же, как человек проходит, как бы, каждый человек это малый мир, да, у нас же мы говорим, что каждый человек это малый мир, и вот человек, он есть малый мир, и у него есть эти 42 уровня развития, как бы, и весь еврейский народ это большой человек, он тоже прошел 42 уровня развития в пустыне, и он пройдет 42 уровня развития до исправления вот этого всего. То есть, вот это вот, теперь что такое 42? Что такое 42? Значит, мы находим, что есть такое имя, 42-буквенное имя Всевышнего. Да? Где оно нами упоминается? А есть такая молитва, которую мы произносим. Мы произносим эту молитву в Курбанот, ежедневный Курбанот. Мы заканчиваем ею, этой молитвой. И мы ее произносим также, эту молитву, в Каббалат Шаббат. Каббалат Шаббат, мы произносим тоже эту молитву. Молитва называется Ана Бекох. Ана Бекох. Значит, кто автор этой молитвы, вы ее когда-нибудь читали, да, эту молитву Ана Бекох? Вот она мне открылась здесь в шаббате. Она у меня открылась здесь курбанот, и она, мы говорим ее курбанот, как бы минхи, курбанот шахарита, курбанот жертвоприношение. Да, я извиняюсь, если я просто говорю что-то не видите, не перевожу. И мы говорим ее в Каббалат Шаббат перед Лехадойди. Перед Лехадойди мы говорим тоже Анабекуах. Мы говорим эту молитву, которая называется Анабекуах. Вот, да, перед Лакадодием. Так вот, кто автор этой молитвы? Значит, во-первых, что Анна, Бавакаша, Бекуах. Бекуах – это силой Гдулат Йеминха, величие твоей правой руки, Татир Црура. Освободи Црура связанную. Связанную или завязанную, или как-то, да. Кабель Ринат Амха. Прими, Ринат, прославляющую молитву народа твоего. Сагвейну, вознеси Таарейну, вознеси нас, Таарейну, очисть нас, Нура, грозный. На, пожалуйста, Гибор, великий, мощный, Доршей Ихудха, требующих твоего единства, Кевовас Шамрем, как зеницу ока охраняй. Бархем, благослови их, Таарем, очисть их, Рахамей Циткусха, милосердие, справедливости твое, твоего, Тамид, всегда, Гамлем, пусть будет их воздаянием. Хасин Кадош. Хасин, как перевести? Хасин это тоже какой-то синоним понятия мощь и крепость. Святой Беров Тувха величие добра твоего Нагеля Датеха. Управляй общиной твоей. Яхид, единственный. Гордись. Единственный, кто может гордиться, наверное, как-то так. Леам хапне к народу твоему повернись, зухрейк душатеха, помнящих твою святость. Шаватейну кабель, крик наш прими, ушма цакатейну, и услышь наш крик. То есть разные, надо будет как-нибудь разобрать разницу между шава и цака. То есть шава крик, есть цака крик. В чем разница между этими криками? Нужно смотреть в книге Шимшон Давида Пинхуса, он объясняет все эти разницы, но тут написано, что «прими наша шава» — это некий крик, некое обращение такое очень глубокое, и «цака» — наш крик, это буквально крик. «Юдея толумы» — знающий все, что спрятано, знающий все, что спрятано, это обращение к Всевышнему. «Барух шем квод малхутолу ламает» — да будет имя почета, слава его, навеки вечной прославлено. Да? Теперь, почему вдруг мы в конце этой молитвы Ана Бекоах, мы почему-то говорим Барух Шем Квод Малхуто. Ну, когда я был как бы совсем начинающим, ну, псар, ты когда читаешь Сидуру, привыкаешь, ну, как Сидуру читаешь, писать, так надо, писать. Оказывается так, что это за молитва? Значит, кто написал эту молитву? Написал ее Рабин Нехумия бен Аконе. Кто такой был Рабин Нехумия бен Аконе? Он был одним из Таноим, его имя упоминается в нескольких местах в Талмуде, в том числе он написал молитву, еще одну известную молитву, молитва, которая читается перед началом учебы. Это тоже автор ее Рабин Нехумия бен Аконе. Значит, про него рассказывается, что когда Раби Ишмаэль в истории когда нужно было узнать постановление про 10 праведников, оно выходит из небес, или это некое, как бы, римский вот этот властитель, он как бы, он выражает волю небес, или он просто-напросто что-то от себя, и он должен был подняться на небеса, Раби Ишмаэль. Написано, что Тихий Раби Ишмаэль Ацмаэль. Мы в Йом-Кипур мы это читаем. Я просто так говорю, как будто я понимаю, что вы все в Йом-Кипур это читали, да? Так вот, в Йом-Кипур мы читаем, что Раби Ишмаэль Тихий Ацмаэль, он себя очистил, да, когда там пришел этот римский какой-то там, не знаю, наместник, кто он такой, сказал, что как бы вот 10 продавших Юсефа в рабство за ботинки, и вот вы, 10 суперправедников, должны понести наказание за грех ваших праотцов. И Раби Ишмаэль должен был проверить, так сказать, небесное ли это постановление или нет. И он поднялся на небеса. Написано, что он очистил себя, поднялся на небеса для того, чтобы там задать вопрос, как бы, должны ли они лизболь, как бы, да, терпеть. И вышло. И тогда там пророк, ангел Гавриэль ему сказал «да». Ну, то есть он поднялся ли паргод к некому занавесу. Сейчас мы как раз о нем тоже поговорим немножко коротко. И ангел Гавриэль сказал ему «да», что «гзейраи милифней малерахамим». «Гзейраи» – постановление это, «милифней перед малерахамим» – полным милосердием. То есть это вот такая вещь, что вот это вот постановление об их казни, оно является постановлением перед полным милосердием. Теперь, и он спустился, и как бы дальше, то что мы читаем в Йом-Кипур. Теперь, кто дал Раби Ишмаэлю рецепт, как нужно подниматься на небеса, что нужно, как нужно себя очистить, какие имена произносить, это был Раби Нахуния бен Акуне. Вот. И Раби Нахуния бен Акуне написал эту молитву, о которой мы сейчас говорим, Ана Бекох. И в ней, вот в Сидуре я ищу, чтобы было, но здесь не во всех Сидурах это есть. Если вы посмотрите, то каждое слово этой молитвы Ана Бекох, если взять первую букву, то есть в некоторых местах написано, так сказать, написано вот все первые буквы этих слов, которые составляют молитву Ана Бекох, написаны как бы 6 букв на 7 строчек, да? Там так получается, да? 6 букв на 7 строчек. И это и есть 42-буквенное имя. Теперь мы его не можем произнести никоим образом. Нельзя произносить это такое святое имя, его нельзя произносить. Как мы его произносим? Мы его произносим в момент окончания жертвоприношения, в момент приема субботы. Мы его произносим с помощью молитвы Раби Нахуния бен Акуне. Вот здесь вот они не приводят эту аббревиатуру. Она есть в некоторых сидурах, она есть. Я просто... Все мои домашние сидуры, в них всех это есть. Вот. И вот этот... вот эта вот аббревиатура, это, в принципе, есть это 42-буквенное имя. То есть, еще раз, есть 42-буквенное имя, которое знал и смог записать в виде молитвы Раби Нахуния бен Акуне. Теперь, что это такое 42 еще? 42 это 14 умножить на 3. То есть, если это 7 умножить на 6, то это 14 умножить на 3. 14 умножить на 3 это 14 это яд, рука. Значит, получается так. Это некий яд, яд и еще один яд. Да? То есть, рука, рука, еще одна рука. Что это за рука? Одна рука, другая рука. Другая. Значит, одна рука – это правая рука, качество милосердия, управление миром, качество милосердия. Вторая рука – управление миром, качеством суда. И третья рука – это тиферет. Это объединение милосердия, определение, суд и добро, и получается милосердие, получается тиферет. То есть как бы это Авраам, Ицхак плюс, и в комбинации получается Яков, да, Авраам это Мидас Ахесед, Ицхак Мидас Агвура, а Авраам, а Яков это Клиль Тиферет, да, это объединяющее великолепие. Вот, и получается, что 42 это 3 умножить на 14, это как раз выражение именем, которое управляется все творение в рамках, так сказать, 6, не 7 уровня, да, там 7 уровень это уже, так сказать, субботний уровень, а 6 уровней, имеется в виду буква Вав, это 6 дней творения, 6 дней, 6 тысячелетий мировой истории, что мир, как написано в трактате Абудазара, Шесталфим Шана Кая Альма, 6 тысяч лет будет существовать мир, то есть 6 дней творения, 6 тысяч лет, и вот эта вот буква Вав, 6, и 42 умножить на 7, это как бы 7 уровней, как мы говорим, с небес спускается на 6 дней творения, объединяется, и вот это вот как бы управление всем, что происходит в этом мире, на протяжении всей истории, 42. Получается, и 42 это как раз и есть вот этот вот каждый человек, весь еврейский народ, проходит 42 уровня, да, 42 ступени, и они как раз символизируются вот этими 42, числом 42. Когда в мире есть качество добра, качество суда, и их объединение это тиферет. Это вот это вот великолепие, прекрасность и так далее. Вот, это, так сказать, то, что получается с точки зрения 42. Теперь, что такое еще 42? 42 это не просто, не просто 42, это еще 42, это вся Тора, это тоже 42. Почему? Потому что написано, смотрите, как написано в Криачма. В Криачма мы читаем, первая глава, как там написано? Вадибарта бам. Да? Ваапте сашем элойкехо, бхол левабхо, бхол навшихо, бхол моидехо. Да? Да, и возлюби Всевышнего, возлюби Господа Всесильного твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами твоими, всеми качествами твоими. Вою адворима эли будут эти слова, ашеру на ихим и цавху айом, которые я повелеваю тебе сегодня, аллевоха, на сердце твое, мащинатам льванехо, и выучишь их сыновьям твоим, дибарто бом, и будешь говорить бом. Бом, что такое бом? Бом это 42. Бом, бэтмэм, 42. Бэм, это, то есть, будете говорить об этих словах все время. О чем? Это слова Торы, да? Написано в Талмуде, что дибарта бом, бом будете говорить их, слова Торы, в лё дворим битуэлим, и не пустые разговоры. То есть, разговаривать о Торе, но не о пустых вещах. И вот это дибарта бом, что такое бом? Бом это брейшис, то есть, это вся письменная Тора брейшис. И мем это меймосай. Меймосай это начало устной Торы, это начало трактата Брахот. Меймосай, когда начинают читать шма, то есть бом, говори, включает в себя всю Тору. То есть 42 включает в себя всю Тору. То есть Тора это тоже как бы уровни, это тоже число 42, это тоже взять, объединить устную и письменную Тору в единое целое в этом мире. Через еврейский народ, через каждого конкретного человека, это тоже число 42. Понимаете, сколько символики в этом числе 42? И все это заложено в кадише, понимаете, да? То есть каждый раз, когда мы говорим кадиш, да, мы все время, так сказать, как бы вот эту, всю эту символику, мы ее, что называется, там, получаем, питаем, понимаем, принимаем, молимся, не знаю, так сказать, как бы, что мы делаем с этим. Но это все, так сказать, внутри вот этого прославления. То есть мы прославляем Всевышнего за вот это вот феноменальную, как бы, как это сказать, вот эту вот невероятно сложную с одной стороны, а с другой стороны невероятно великолепную картину, да, которую мы видим сейчас, которая нам немножко открывается. То есть вот через вот эти вот прославления, через некую систему, которую мы можем увидеть за вот этим вот всем творением. То есть нам кажется, творение оно какое-то хаотичное, да? А когда ты видишь эту структуру, как бы, то, когда ты понимаешь, что есть там 42 того, 42 сего, 42 уровня, 42 буквы в имени и так далее. И вот это все вместе, так сказать, ты понимаешь, что на самом деле как бы вся вот эта вот, на первый взгляд, кажущаяся хаотичной история, на самом деле она управляется очень четкой системой, за которой, так сказать, как бы находится явное управление Всевышним всеми тремя руками. Значит, тремя руками это вот это вот милосердие, это добро, суд и сочетание. Понимаете? Вот это вот все, и когда ты изучаешь Тору, ты тоже, так сказать, проникаешься всем этим. Вот, понимаете, вот это все вместе здесь перекликается, и все это перекликается в кадише. Да? Окей, теперь что за семь небес? Да, теперь что за семь небес? Это буквально, так сказать, мы посмотрим, потому что мы видим, что еще раз. Земля – это шесть дней творения, семь цельных каких-то вот земель, он говорит Рав Вайсблюм. А небеса – это семь уровней небес плюс восьмой уровень. Что это за восьмой уровень? А за это давайте обратимся, есть Гемара в трактате Хагига. Кому интересно поподробнее, есть у нас урок на Хагига Юдбет. Мы там подробно разбирали. Мы сейчас так буквально на кончике ножа здесь посмотрим. У нас есть на Хагиге мы это подробно... Самый подробный разбор этого был, когда мы учили еще не в рамках Дафайоми, когда мы учили, здесь у нас была такая небольшая группа в офисе Толдота, когда мы изучали, и мы там буквально там над каждым словом останавливались, у нас не было никакого ограничения, никуда мы не торопились, нам не нужно было успевать целый лист в день, и поэтому мы там разбирали достаточно подробно, там люди задавали вопросы. Кто найдет это уроки, на 12-й лист трактата Хагига на сайте есть. Так вот, что здесь написано? Что есть, Гемара говорит, что существует 7 уровней небес. 7 уровней небес, это мнение Риш Лакиша. Риш Лакиш говорит так. Шива, вот 7 уровней. Велоен, и вот они, Вилон. Есть уровень небес, который называется Вилон, как занавес. Ракия. Ракия это как небосвод. Небосвод Шхаким. Шхаким это тоже, это место, но слово Шхаким это что-то там перетирается. Звуль это, тоже не знаю как перевести, Маон это обиталище, Махон, тоже не знаю что это такое, Аравот это Ройхев Баробайс, не знаю что это, тоже, как это точно перевести сейчас. Можно поискать. Вот. Но вот это вот 7 уровней. 7 уровней небес. Теперь дальше. Дальше. Есть 8 уровень. То есть есть 7 уровней небес. И здесь Гемара говорит, кто и что находится на каждом из этих уровней. И есть дальше то, что видел пророк. Пророк Йехескель. Он видел, что есть как бы некий над этим какой-то великий лед. Да? И дальше уже невозможно, пророк не видит. Дальше не видит. И Гемара здесь на Даф Юд Гимель говорит, что выше нельзя уже ничего исследовать. То есть если 7 уровней небес, они позволительны для нашего какого-то исследования, мы как бы можем здесь почитать, о чем здесь идет речь, на каком-то, например, уровне небес находятся души. Да? На каком-то уровне небес находятся... престол славы. На каком-то уровне небес находится там написано Шхаким, что там есть некие жернова, которые праведникам дают, создают ман. Да? Есть какое-то место, где находится Бейт Мигдаш небесный, и там приносится жертвоприношение. Да, то есть там приносит ангел Михаэль, он приносит жертвоприношение, которые состоят из молитв еврейского народа, и это такие какие-то виртуальные барашки, которые там приносятся. И этот написано, что этот Бет-Мигдаш, который находится там на небесах, он никогда не разрушается. И царь Шломо, здесь приводится как раз, что царь Шломо его сотворил. Когда царь Шломо построил Бет-Мигдаш внизу, в этот момент, так сказать, появился этот Бет-Мигдаш наверху, и он никогда не разрушается. И когда был Бет-Мигдаш здесь, то все проходило через вот связь этого уровня Бет-Мигдаш небесный, Бет-Мигдаш земной, проходила прямая связь. Теперь, когда Бет-Мигдаша нет, когда там на Храмовой горе находятся там арабские мальчики в футбол играют, как бы вот этой связи прямой нет. И поэтому, так сказать, все, что выходит с небесного уровня, на котором находится Бет-Мигдаш, оно рассыпается, разбрасывается, и нужно собрать все эти как бы осколки святости и так далее. Это уже другая большая каббалистическая тема, не в наших рамках. Вот. И там есть как бы это все это уровни небес. То есть мы как бы можем что-то, так сказать, как бы, ну, по крайней мере, Гемара здесь нам что-то объясняет про эти уровни небес. Вот, теперь, например, на каком-то уровне здесь написано, что на том уровне есть роса, которым будет Всевышний оживлять мертвых. То есть на все это приводится, на каждый уровень небес приводится какой-то пасук, который объясняет Гемара, из него что-то толкует. Теперь, так вот, существует некий более высокий уровень, который, может быть, то, что имеется в виду в Кабале, уровень, который не достигаем вообще никак, который это над уровнем, 7 уровнем небес, есть вот это вот 8 уровень, который, так сказать, все уже, его же вообще никак нельзя понять. То есть это то, что называется бесконечность, или эйнсоф, или что-то такое. То есть то, что не поддается вообще, даже пророки туда заглянуть не могут. Вот. То есть Всевышний, даже когда он творил мир, и когда он... То есть вот эта вот бесконечная духовность, которая там есть, она не поддается никакому вообще ни определению, ни выражению, ни одеянию, ничего. Теперь там находится некий вот то, что пророк говорит, есть там страшный лед. Этот страшный лед – результат наших грехов. Поэтому, так сказать, как бы Всевышний, он как бы замораживает как бы вот эту возможность, так сказать, поступления наших грехов выше, так сказать, уровня созданного мира. То есть все вот эти уровни, они созданы, а дальше, так сказать, там есть то, что, я не знаю, может быть, то, что в Каббале называется Олам, то, что, не знаю, Ацилут, я не могу сказать точно, но это, так сказать, как бы некий уровень, куда Всевышний не хочет, чтобы пропускалось результат наших грехов, да? Ну и как бы вот, это восьмой уровень. Поэтому получается, что, значит, как бы там мы ни сказали в Кадише, опять же, да, там есть 8 слов или там есть 7 слов, там есть 7 слов с буквой ВАВ, то есть имеется в виду, но восьмой, говорит Вильнинский гон, восьмое слово Идбарах, да, оно как раз, так сказать, прославится Всевышний, благословится Всевышний, именно написано Барух Кводашем Мимкумо, то есть когда пророк Йехезкель видит, как ангелы прославляют Всевышнего, то они говорят, как говорят ангелы, Барух Кводашем Мимкумо, из его места, где его место? Оно нам недостижимо, так сказать, как переводится это на арамейский язык, «Меатар бейт шхинтей», из места дома его шхины. И вот оттуда, так сказать, да, Идбарах, там Идбарах, и все, благословиться, и как бы мы без буквы ВАВ, без того, что мы имеем какую-то связь с преобразованиями на этой земле, мы понимаем, что есть какой-то уровень, который нам недостижим, он не соединяется никоим образом, ну, как бы с нашими вот этими как бы небесными какими-то, с нашими земными какими-то уровнями. Вот. И это, так сказать, то, что получается, тоже завуалировано в Кадише, вот эта вся идея. Понимаете, да, это то, что вот здесь Рав Вайсблюм намекает на это. Он говорит, что есть Вильнинский Гаон говорит, что есть слово, есть восьмое слово, да? Есть семь слов, семью шесть, 42, и мы сказали, что это как бы аналог мировая история, то, все, что происходит с каждым человеком, степени, попытки, так сказать, как бы достичь каких-то уровней и так далее, и управление этим миром через все качества, но существует некий уровень, который, так сказать, как бы не достигаем вообще. Не достигаем вообще даже для пророков. Это, так сказать, вот он тоже находится, в намек на этом есть в Кадише. Беседа? Окей. Это тоже мы сказали, да? Это, и вот получается, да, что когда мы говорим Кадиш, да, у нас есть сочетание всех этих моментов. С одной стороны, мы говорим, что и благословиться туда куда-то очень высоко, а с другой стороны, мы говорим, что все это происходит нашим преобразованием здесь, на земле. 6 рабочих дней, 7 уровней, 7 частей, ну, как бы, суш, или как бы там мест на земле, 7 уровней небес, с каждого, как бы, мы получаем какое-то влияние, есть 42 движения, которые мы должны сделать, чтобы все это преобразовать. Окей? Это... Сейчас я проверю, все ли я сказал, так получилось, что я даже больше, быстрее сказал, чем рассчитывал. По-моему, все, что хотел. Одну секунду. Я к вам Тиферет на анонс записал. Да, вроде бы все. Окей, теперь можно вопросы по всему Кадишу. У нас осталось очень хорошо 15 минут. Можете задавать вопросы. Тиферет, вопрос.
Спасибо огромное, Раф Мендель, за урок. Первый вопрос такой. Уважаемая Раф Мендель, почему Кадиш читается только в Миньяне, и что случится, если прочитать Кадиш вне Миньяна?
Почему Кадиш читается в Миньяне? Написано так, что все вопросы, связанные с Имгдуша, они должны быть в Миньяне. То есть есть такое толкование в трактате, сейчас не помню в каком, но в Талмуде, что коль давар шукашур лик душа, все, что связано со святостью, должно быть бетох айда. Как написано, айда – это минимум 10 человек. То есть айда – минимум 10 человек, и коль давар шук душа, написано, вы нигдашти, я освящусь, бетох бне Исраэль. Внутри народа Израиля. Теперь, человек, который произносит это вне, это не имеет той силы. Да? Не имеет той силы, которая есть в меня. То есть, вся идея, да, что ликадеш, то есть осветить имя Всевышнего, может не личность. Мы можем это сделать только в качестве единого организма. И вот это то, что написано, что единый, минимальный единица организма еврейского народа – это миньян. 10 человек. Без этого это примерно как носить очки без линз. Ну, есть оправа. Ну, лучше видеть не будешь. Примерно так. Поэтому раз мудрецы, так сказать, раз Талмуд говорит, что нужно... Все это освящение имя Всевышнего должно быть битох агайда внутри общины. Это значит, что без этого никаких преобразований, никаких как это, небесных, так сказать, исправлений это не сделает. Теперь поучить, например, вот этот урок, послушать там, можно все. Тору как раз в этом плюс изучение Торы. Это единственная вещь, которая не требует миньяна. Можно учиться одному. Можно учиться в Хевруте, можно учиться в огромной Ешиве, но Тора, то есть преобразование, которое делается Торой, оно самое большое, между прочим, оно может делаться каждым отдельным индивидуумом. Но есть те как бы, преобразования и действия, которые делаются только общиной. И вот без того, что нет общины, это носить очки без линз. Одно право так надевать и говорить, ой, какие у меня красивые очки. Примерно так.
Спасибо, Рав Мендель. Следующий вопрос. Что означает Кадиш Дерабанан и Кадиш Ятом?
О, а за это мы говорили на самом первом уроке. Это мы говорили на самом первом уроке. То есть, как бы, есть несколько вариантов Кадиша. Кадиш Дерабанан – это тот Кадиш, который читают после того, как изучают Тору или произносят в молитве какие-то отрывки из устной Торы. Поэтому называется Дерабанан. Мудрецов, то есть как бы все те вещи, которые связаны с изучением Торы, поэтому... И там вставочка такая есть, в которой есть просьба о благополучии для еврейского народа и всех изучающих Тору, и всего еврейского народа в целом, и изучающих Торы в частности. И чтобы у них было и пропитание, и спасение, и избавление, и здоровье, и так далее, и тому подобное. То есть поскольку, так сказать, мы, прочитав Кадиш, мы прекрасно понимаем, сколько, оказывается, тайн заложено, так сказать, как бы в простой, как бы самой упоминаемой молитве, которая у нас есть. Мы уже четвертый урок его объясняем, и вот сейчас, так сказать, дошли до каких-то таких, по-моему, красивых символов. А если бы мы не учили Тору, как бы мы это все знали? Не знали бы никогда. Поэтому мы говорим, что, так сказать, как только мы изучаем что-то, мы в Кадиш, так сказать, как бы обращаемся ко Всевышнему с молитвой о том, что мы желаем, так сказать, рабонан, мудрецам Торы, мы желаем им процветания, потому что, так сказать, с помощью них мы понимаем то, что мы не понимали до этого. Вот. Это Кадиш Дерабанан. Теперь, что такое Кадиш Йотом? Кадиш Йотом – это Кадиш сироты. Поскольку мы сказали, что человек, который отходит в мир иной, его душа нуждается в заслугах, продолжает нуждаться в заслугах, то, когда мы читаем Кадиш за него, то освящение его имени Всевышнего, оно является той заслугой, которая питает душу, находящуюся, перешедшую недавно в мир иной, нуждающуюся в заслугах. Поскольку каждая душа в течение первых 11 месяцев, как минимум, проходит процесс очищения в гейноме, то ей особо необходима, душе особо необходима какая-то подпитка духовная. Поскольку это очень тяжелое испытание. Практически нет человека, который может оказаться в Ганедане, да, как здесь написано, что есть там, где души хранятся, вот как бы ну, в трактате Хагига. Есть души, души находятся на каком-то определенном уровне небес. Вот. И чтобы там оказаться, да, после смерти, Нужно пройти какой-то процесс очищения. Потому что душа, спустившись сюда, она делает мицвот и, к сожалению, делает аверот. Да? То есть мицвот наши тоже не очень полные, а аверот наши, так сказать, тоже, будем надеяться, тоже не очень полные. Вот. Поэтому нам требуется пройти процесс очищения. Этот процесс очищения, он достаточно болезненный. И етом, то есть сирота, то есть ребенок ушедшего родителя, он читает этот кадиш, тем самым давая родителю эту духовную подпитку, когда он находится уже там на небесах, и она позволяет ему эти наказания, которые ему полагаются, позволяет ему эти наказания перенести гораздо легче. Я не помню, мне кажется, я на первом уроке это уже говорил, но если давайте вкратце повторимся, откуда это все взято. Есть мидраш, так называемый мидраш Раби Акива. Раби Акива шел там по какому-то месту и увидел некого такого закопченный уголек. Что такое, так сказать, этот закопченный уголек громко кричал, я не помню, как там точно было. И он спрашивает, кто ты, что ты, как ты? Он говорит, а я вот такой-то, такой-то. Я был там налогосборщиком, грабил людей и, в общем, доносил на них. В общем, и меня очень сильно наказывают после смерти. Что делают? Каждый день собирают мой прах, там, сжигают заново, так сказать, и как бы рассеивают, потом опять собирают. В общем, каждый день какие-то невероятные наказания. Он говорит, а ты оставил после себя кого-то сына? Он говорит, я, когда я умер, так сказать, то моя жена была беременна. Он, Раби Акива, нашел, так сказать, где жил этот человек, нашел этого ребенка и спросил, что с этим ребенком. Он говорит, да он даже не обрезан. В общем, он сделал ему обрезание и научил его говорить кадиш и барху. Две вещи. Кадиш и барху. И после этого Раби Акива встретил этот уголек еще раз и говорит, ну как тебе? Он говорит, мне сделали облегчение. Мне стало легче. То есть даже вот такому, так сказать, супергрешнику, каким был этот уголек, кадиш и барху его сына, который научил Раби Акива, сделали ему облегчение. Тем более, так сказать, если человек там праведный, тем более, что если там как бы еще учит мишнайот и так далее, это все это, так сказать, добавляет дополнительные заслуги и те небесные суды, которые проходят люди после 120 лет своих, они облегчаются, если за них читают кадиш и изучают мишнайот, говорят барху и так далее, делают какие-то всякие заслуги. Это очень принято в еврейском народе, что после смерти родственников оставшиеся родственники здесь, они делают мицвот лей луин ишмат своих родственников. Вот. И это называется, как бы, что этот мир, он называется миром идущих, а тот мир называется миром стоящих, там человек уже не может, и только за счет своих потомков или тех людей, которые, так сказать, ради него это делают, человек может продолжать двигаться в мире стоящих. Почему? Потому что сын называется ногой отца, и поэтому он как бы двигает отца в том мире. Поэтому кадиш ятом, кадиш сироты, это тот кадиш, который дает душе отца, ту отца, матери, неважно, да, там, бабушки, дедушки, не принципиально, да, дает ту духовную пищу, которая позволяет ему легче проходить небесные суды, которые проходит любая душа в первые 11 месяцев после завершения своего небесного, земного пути. Вот. Алло?
Следующий вопрос. Чем отличается далее, что кадиш шалим и хацы кадиш?
Окей. Значит, в принципе, основной кадиш это кадиш шалем, кадиш хацы. Потому что в нем есть все вот это вот как бы дамирон буармо веймуромен, вот все, что мы сказали, все, что мы говорили, 4 урока, это в принципе хацы кадиш. Это основной кадиш. Теперь кадиш шалем это кадиш, в котором есть просьба о принятии молитв. Просьба о принятии молитв. И еще одна просьба, это Шломо Рабо, Великий мир, тоже. И Ойсы Шолом, Ешломо Рабо Меншмаю, Великий мир с небес, Вехаим, просьба о жизни, Алейна Валькули Срель Вемроме. То есть это Кадиш Шалем, это дополнение, просьба о принятии молитв, просьба о мире и жизни, и просьба о мире как проекции из всех миров. Это Кадиш Шалем, это как бы Кадиш Шалем говорится в конце молитвы только. Один раз в каждую молитву. Один раз в Шахарис, один раз в Минху и один раз в Майре. И один раз в Мусор. То есть, как бы любая одна молитва, которая заканчивается, она заканчивается всегда Кадиш Шалем. Кадиш цельный, в котором есть, так сказать, просьба о принятии молитвы, которую мы закончили. Просьба о мире и просьба о проекции мира на небесах, миру здесь. Вот это вот то, что называется Кадиш Шалем. Это Кадиш, который всегда завершает молитву. Хаци Кадиш, он всегда начинает молитву, и он на самом деле как бы такой костяк Кадиша. Это то, что... Это разница между Хаци, половина Кадиша и Кадиш Шолем.
Спасибо, Рав Мендель. Следующий вопрос. Могут ли читать Кадиш дочери?
Нет. Зятья могут. Внуки могут. Дочери не могут.
Спасибо. Следующий вопрос, Барух, пожалуйста, голосовой.
Вот еще было 42 Арей Левим. Плюс Шишары. 6 как раз на еще одно слово.
Да, есть 42 Арей Левим, там есть еще 6 с другой стороны, это 42, 6. В общем, там да, есть еще дальше куда развить, потому что есть еще 49, это тоже 7 плюс 42. В общем, есть куда дальше развивать эту теорию чисел.
Спасибо. Следующий голосовой вопрос. Ирина, пожалуйста.
Да, спасибо. Вопрос. Вот эта часть Анна Бекох, когда мы читаем шахарит, и это для женщин, кто молится дома, читает шахарит дома. И когда у нас, ну, как бы сокращенный вариант, если нет времени читать, допустим, весь шахарит, да, мы знаем, что читаем утренние молитвы, читаем Шма и читаем Шмона Эсре. Но вот в сокращенном, например, можно читать о жертвоприношениях, можно читать о благовониях. Что касается Анны Быков, его можно читать отдельно от... не прочитав отрывок о жертвоприношениях, его можно читать вот отдельно так же, как и Шма, или обязательно он должен идти в контексте?
Хороший вопрос. Хороший вопрос. Не знаю.
Угу.
Не знаю. Хороший вопрос. Не знаю. И, в принципе, надо разобраться, что, собственно говоря, то есть, как бы, мы говорим, как бы, вот, тут я... не случайно об этом не поговорил. Мы говорим это в конце курбанот, жертвоприношений, и перед наступлением шаббата. То есть, как бы это очень неслучайные места. То есть, я не могу сказать, что нельзя, но я понимаю, что это очень символичные места. Конец курбанот, как бы курбанот, жертвоприношение, это как бы все наше служение, а наступление шаббата это завершение всего процесса исправления. Поэтому как бы эти молитвы, они как бы здесь как-то очень на месте. Ну, так вот создается впечатление. Mm-hmm. Теперь сказать их просто так, не могу сказать, нигде не прочитал запрета. Но как бы вот чисто, я не могу, это надо выяснить, вы знаете, это прям отличный
вопрос. Не просто
вопрос.
Так, а я имею в виду, как если мы берем только минимум, ну вот, как говорится, есть программа минимум.
А в минимуме, да? Нет, в минимуме нет этого упоминания.
В минимум не надо. Если минимум, то мы просто делаем минимум, но не включаем уже
не
ничего.
Включаем. Нет, не включаем.
Скорее всего так, да.
Да.
Да, спасибо.
Спасибо, Ирина. Следующий вопрос. Уважаемый Рав Мендель, спасибо за урок. Слышали мнение, что мы и все наши современники не смогли попасть в геном, поэтому мы здесь сейчас. Каково ваше мнение?
Как это? Пророком я не являюсь. Без пророчества не знаю, как ответить на этот вопрос.